Да, мы с вами остановились на середине 14 главы где-то, да? На 26 стихе. Хорошо. Хорошо, тогда вспоминаем начало и двигаемся дальше. Значит, начало 14 главы. В 14 главе, это самое, она в контексте того, что Павел заговорил о дарах духовных в 13 главе, и потом, нет, извините, в 12 главе. И в 13 главе он продолжил о мотивах правильных, да, что, ну, как бы, что дары духовные — это здорово и хорошо, но самое важное, чтобы это были мотивы верные, да. То есть если и эти мотивы правильные, это любовь. То есть если любовь есть, то тогда все служение наше и все дары наши, они полезны. То есть что-то, какой-то толк будет из этого всего. Если любви нету, тогда все это будет бессмысленно и бесполезно. Вот, поэтому в 14 главе, то есть он делает такое отступление, такое о мотивации в 13 главе, ну, потому что 14 глава — это больше продолжение 12, ну и темы 12 главы. То есть он по-прежнему продолжает говорить о духовных дарах, но после того, как он отвлекся на то, чтобы сказать, что должна быть правильная мотивация в 13 главе. Вот. И почему? Потому что это правильная мотивация, потому что ей этой любовью все как бы устраивается, да, она же есть и цель, потому что он говорит, в конце концов, если мы придем к Господу, да, то придем только в качестве, ну, как бы сказать, поклонников этой любви, да. В другом варианте нет. То есть никакие наши там заслуги там, или еще что-то такое, то есть нам не вменяются. То есть это нам меняется только любовь. Если мы любим, то тогда мы будем там, где эта любовь. Если не любим, тогда нам там делать нечего. Вот и все. Вот. И 14 глава продолжение. Он продолжает говорить о мотиве, то есть продолжает говорить о духовных дарах. Он говорит вначале, что достигаете любви, да, особенно, ну, как бы сказать, но, говорит, ну, ревнуйте о дарах духовных. Особенно же говорит о том, чтобы пророчествовать. И дальше он ну, показывает нам, ну, как бы сказать, одну такую, как бы сказать, одну такую особенность, что ли, как это правильно сказать, что у действий даров духовных есть цель, да, это созидание любви. И у действия даров духовных есть также еще, ну, как это называть, то есть он говорит об одном таком пунктике, да, в отношении духовных даров, что они должны назидать церковь. То есть они должны чему-то учить. То есть нету духовных даров ради духовных даров. Потому что, ну, как сказать, многие христиане, особенно такого мистического вклада, они очень любят, ну, как бы, дары ради даров, да, то есть, ну, и просто я говорю, что мистического склада, потому что люди есть разные склады, люди есть больше, ну, как бы, логического склада, есть какого-то там рационального склада, есть люди мистические, есть люди мистики, да, то есть не скажу, кто из них там плохой, а кто хороший, все Господь создал, и все для определенной функции созданы Господом, все определенные в чем-то сильны, в чем-то слабы. Но самое важное, что вот эти вот, ну, люди мистического склада, они могут, ну, как бы, попадать в такую вот особенность, что дары ради даров. То есть это самое, ну, как бы сказать, вот им нравится вот. Да, им нравится сам процесс. Вот сам процесс вот даров. Да, вот, я когда учился в библейской школе, там у нас были по вечерам собрания общие с церковью. То есть и мы там, это самое, ну, как это сказать, вот, собирался наш колледж вместе, и нам на собрание приходили, каждый вечер мы собирались, и нам на собрание иногда приходили там, ну, из церкви, там, сестры, братья. И одна там была такая пожилая сестра, которая очень любила видения. Вот она вот эти видения просто обожала. И она, это самое, ну, как сказать, вот, ну, как, и вот у нее была цель вот увидеть это видение. То есть она вот, ну, молитва для нее не молитва, если видение не увидит. Понимаете, вот она вот, значит, и вот она, значит, молится, и ой, слава Богу, что видение увидела. Что за видение, сестра, да? Ну вот я вижу, птичка, она села, значит, на вот этого брата. Я говорю, ну, в смысле, я спрашиваю, ну вот и все. Ну. Что за птичка? Чего на этого брата села? С какой целью она туда уселась? Кто его знает, понимаете? Но ей больше ничего не надо. То есть она была счастлива от того, что вот, ну, как сказать, вот она увидела видение, и все, понимаете? И вот, ну, на этом все заканчивалось. У нее, ну, Больше счастья ей не надо было. То есть ни для чего это видение, ни почему, ни что оно значит, никакой толк от него. Ей это совершенно не было, ну, было безразлично. То есть ей вот главное было увидеть. Вот увидела — и здорово, и хорошо. Это самое. Вот, поэтому, ну, как сказать, это к тому, что, ну, как это, Павел нас учит, да, что дары, они не для, ну, не просто ради того, чтобы были дары, да. То есть, ой, мы говорим на языках, ой, как здорово, да, ой, как шумно, ой, как красиво, ой, какие у нас языки хорошие, ой, как они непонятно, много и громко, и так далее, и так далее. Зачем они? То есть, они к чему? То есть, они, ну, ой, там, вот видение увидели, там, вот с этой птичкой, да, там, это самое, ну, что за птичка, зачем садиться, почему на этого брата, а не на другого, и так далее. То есть ничего не понятно. То есть поэтому Павел, когда, ну, как сказать, когда говорит нам о духовных дарах, да, вот он говорит, что послушайте, дорогие братья и сестры, достигайте любви, ревнуйте о духовных дарах, но учтите, говорит, чтобы эти дары, они имели, ну, способность назидать церковь. Да? И потому он берет для примера два дара. Да? Дар пророческий и дар говорения на иных языках. И таких, ну, как бы, ну, как это сказать, как говорительных таких даров, скажем так, неправильно. Да? Он берет для примера, и он сравнивает их между собой, как мы говорили, да? И показывает, да, на примере этой разницы, что, ну, какие цели мы должны преследовать. Да, в отношении того, что, когда мы используем духовные дары. Да? И вначале он говорит, что ревнуйте о дарах духовных, говорит, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Да? Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Почему? Потому что пророчество, оно, говорит, оно назидает церковь. Да? Пророк, он говорит что-то конкретное, и от этого церковь назидается. Говорит, говорящий на незнакомом языке тоже может назидать церковь, если он имеет, или кто-то другой имеет дар истолкования. Вот. Он говорит, поэтому, он говорит, если вы что-то тьму каких-то языков сказали, ну, тьму незнакомых слов сказали на незнакомом языке, возможно, говорит, ну, в смысле, ну, вы хорошо молитесь сами, но, говорит, церковь остается без назидания. Вот, поэтому он говорит, я в собрании хочу сказать лучше несколько слов на родном языке, чем, говорит, чму на незнакомом. Вот. Для чего? Потому что на самом деле, ну, как сказать, он говорит, что от наших даров должна быть какая-то, ну, какой-то плод, какая-то польза. Вот. Вот это вот он пытается нам объяснить, и вначале он начинает, вот, как бы сравнивая, как я уже говорю, на примере вот этих двух даров. Значит, 12 стих, да, он тут как бы ключевой к его мысли, 12 стих 14 главы, да, он говорит, так и вы, ревнуя о духовных дарах, старайтесь обогатиться ими, для чего? К назиданию церкви. Вот, поэтому, нет, я подчеркиваю, если вы ревнуете о духовном даре, да, то тогда старайтесь обогатиться им к назиданию церкви. Да? То есть, чтобы церковь могла назидаться в любви, назидаться в вере. Если, говорит, этого нету, то тогда мы, ну, как это сказать, очень нерационально, скажем так, мягко используем наши дары. Очень нерационально, потому что мы говорили с вами, видимо, в Коринфе, как и у нас сегодня, было искушение людям больше, ну, как развлекаться с помощью даров, да, потому что, ну, допустим, тоже говорение на языках, оно, как бы сказать, достаточно эффектное, громкое, но, ну, как бы сказать, но не назидает. Ну, как, нет, почему не нужно? Нужно, но...
Не назидает, зачем вам нужно?
Как, зачем нужно? Весело?
Весело.
Назидает человека, и плюс еще в собрании, если все галдят на незнакомых языках, то всем весело. Почему, ну, в таком собрании? Почему? Потому что, ну, вы не были на такой молитве? Интересно. Такую, ну, как, такую немножко духоподъемность образуется, все так, ну, как атмосфера такая мистическая, такая интересная. То есть, ну, и вот всем как бы вот немножко так вот. Но за языки ты не отвечаешь. Почему? Потому что ты сам не понимаешь, и тебя никто не понимает. Там это самое... Поэтому, когда мы с вами, ну, и Коринфяне так поступаем, да, мы немного нерационально используем Божий дар, да, Павел говорит, мягко сказано так. А по большому счету, то есть он учит, да, что мы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться для назидания церкви, для служения. Не для того, чтобы себе весело было, не для того, чтобы эффект какие-то производить, не для того, чтобы доказывать себе и другим о том, что я духовный, и смотрите, какой у меня там язык замечательный, Господь дал, красивый там, или еще что-то такое. А это нужно для того, чтобы назидалась церковь. Да? Это зрелая такая вот, ну, как бы позиция Павла, зрелого человека. Да? Потому что я очень часто видел людей, которые были неправильно мотивированы на приобретение дара. Да? То есть они говорили, ой, это самое, ну как это сказать, все имею, то я не имею. А что это такое, ну как бы сказать, вот чувствую себя каким-то ущербным. Вот помолитесь за меня. И я встречал таких людей, которые вот они там ездили по конференциям даже, просили, чтобы за них помолились о крещении Духом Святым. Почему? Потому что вот они чувствовали себя якобы вот ущербными. Да, вот все кругом меня говорят, а я не говорю. Вот давайте вот, ну, чтобы я был, как сказать, чтобы я почувствовал себя хорошо. Да? То есть как бы дар хочу, а вот чтобы, ну как бы сказать, а зачем он тебе? А для того, чтобы чувствовать себя не хуже других. Да? Мотив не совсем правильный. Да? Или когда, допустим, там люди, там, я не знаю, там, хотят показать себя, вот, ну, что вот, посмотрите, какое у меня самое тоже.
Тщеславие.
Да, тщеславие, как правильно подсказывает Катя. То есть на самом деле это тоже такой мотив. Нехороший. И даже один случай мне вот одна сестра рассказывала, это самое, из своего собрания, она говорит, что говорит, был такой один брат, говорит, который очень, ну, любил вот демонстрировать свой дар на языках, он говорил, потом еще пел на языках тоже. Вот, и он говорит, когда выходил за кафедру, когда ему давали проповедовать, он начинал не с проповеди, а начинал с того, что сначала молился на языках, потом пел на языках. И это самое, ну и потом только открывал Библию и начинал вот, ну, как бы проповедовать, да. То есть вот он, ну, показывал, какой вот у него там красивый и замечательный дар. Да, и говорит, что самое, говорит, интересное, говорит, как это все прекратилось, говорит, это самое, встал истолкователь и растолковал, что он, о чем он там молился и о чем он пел. Говорит, причем, говорит, даже перепел его, ну, то есть его мотив перепел то же самое, говорит, что он, ну, в смысле, как он пел. И говорит, и там вышла такая очень, говорит, молитва, ну, как это сказать, ходатайственная духа за этого человека. Что это самое, Господи, там, я, ну, как это сказать, уже забрел не туда, и это самое, помилуй меня, потому что, ну, как это, да, недалеко тут и до падения. Что за такое вот получилось? Вот. И говорит, после этого, говорит, он уже так, ну, да, так уже, как это, перья не распушал. Вот, поэтому такая вот разная, ну, в этом самом, да, это искушение, это простое искушение человеческое, которое на самом деле вот от не, как это сказать, от неверных мотивов может ну, приходить в нашу жизнь. В Коринфян то же самое. Почему? Иначе бы Павел не говорил, чтобы, особенно чтобы пророчествовать. Да? Он говорил, почему? Потому что ну, у них, похоже, была та же беда, что и в большинстве писяческих церквей, что на самом деле им нравилось вот говорить на языках. Это естественно, это здорово, это, ну, как сказать, духовно. Поэтому вот они это практиковали. Павел ставит их немножко в такие, ну, не то что рамки, а назидает их, да, вразумляя, говоря о том, что, ну, если, говорит, ревнуете о даре, ну, получите истолкование языков, если вы хотите говорить на языках, да, а если нет, тогда ревнуйте в пророчестве, чтобы церковь назидалась, и чтобы, ну, как сказать, люди получали вразумление и назидание от того, что происходит на собрании. И с 20 стиха, который мы читали с вами, да, это самое. Он говорит, ну как сказать, что не будьте, ну, не живите без, ну как, не поступайте опрометчиво или бестолково, да? Он так красиво говорит, что не будьте дети умом. То есть, ну, потому что дети, они часто не знают, что делают, да? То есть вот такие вещи. Вот. И он говорит, это говорит, на злое можете быть такими простачками, да? То есть как будто вот вас там искушают, а вы даже не знаете, о чем речь идет. Но в отношении, говорит, как это сказать, но в отношении, как он пишет, но в отношении, говорит, рассудительности, да, в отношении ума будьте какими? Совершеннолетними. То есть будьте совершеннолетними. И дальше он приводит пример, как, ну, как бы, как практика может повлиять, ну, здоров может повлиять положительно и отрицательно на человека. Он говорит в этом сам, да, он говорит, если, говорит, церковь церковь, говорит, входит человек, да, который не знает Бога, да, и все молятся на языках без истолкователя, да, этот человек ничего не понимает, что здесь происходит, и все, что он может сказать, что тут?
Пойду я домой.
Тут какие-то то ли бесноватые, то ли какие-то сумасшедшие собрались, то есть что они тут делают, непонятно, то есть и так далее. Вот. И наоборот, он говорит, если человек заходит в собрание, в котором ну, пророческий дух действует, и он, как это сказать, там написано, открываются тайны его сердца, да, то тогда этот человек, он может сказать, что истинно с вами Бог. И в общем-то, ну, на самом деле, удачная практика именно применения языков, она как раз вот именно такая. Либо есть язык с истолкованием в собрании, и он назидает церковь, либо есть язык без истолкования, но человек, который слышит его неверующий, понимает этот язык, да? Либо есть пророчество, которое назидает церковь и которое может, ну, как бы сказать, открывать тайны сердца этого неверующего человека, которое входит. Как раз вот и в Писании, и в жизни мы встречаем примеры, которые вот как раз ну, показывают эффективность именно такого действия. Да? Все остальное может быть, я подчеркиваю, может быть веселым крайне, может быть крайне интересным, особенно для любителей мистики, да? Но оно назидания никакого и созидания никакого в церковь, и благословения никакого в церковь не приносит. К сожалению, демонстрации вот этого чудилова сейчас полон интернет, да, там и этот мег там, и это самое, и там какие-то там эти, как его?
Где это находите, когда
это попадает? Здравствуйте. И эти, ну это уже отошло немножко, уже мода прошла на него. Но было очень популярно. Да, на, это самое. Ну, еще остатки есть, да.
Ну вот вы как ваши, значит, мне случайно попали?
Потому что участвовали.
Сам
смеял? Да. Хочешь,
будешь сейчас смеяться?
Да? Дать тебе помазание?
Помазание. Помазание. Ну, Наташа, смех хорошо, но если смех все определится, все служение, и люди ничего не делают, кроме того, как, извините, ржут все служение, то как кони, то это ненормально. Поэтому это самое. Поэтому или это, или там вот эти там поиски там ангелов и перья под ангелов там по залу и жемчужин там всяких и так далее, и так далее. Чего только нет. Я говорю, это все весело, это все, конечно, как это сказать, мистически будоражит людей, но назидание практического для церкви благословения оно никакого не приносит. Если только даже не отвлекает, даже, ну, может и вред, потому что отвлекает от ну, или отвращает многих людей от веры. Многих людей от веры. Как-то так.
Ничего, вот, если служитель выходит в начале собрания, я в гости езжу, допустим, и он говорит, тут я чувствую в зале напряженная обстановка такая, давайте молиться, чтобы разрядить эту обстановку, молиться на иных языках. Это что? Это вот как он что видит, чувствует, вот, и как это может помогать?
Я думаю, что это...
Может, это бесы там сконцентрировались?
Нет,
или ангелы, наоборот, пришли с мечами? Там?
Нет, это...
Что это такое?
Я думаю, что это не, как это сказать, не больше, чем, ну, как это, ораторский прием, потому что, ну, чтобы привлечь внимание
аудитории... Показывает свою духовность.
Да, показывает свою духовность чаще всего. То есть, ну, чаще всего, потому что, ну, как атмосфера вот вдруг поменяется, то есть, ну, мы же пришли, как сказать, и мы, если церковь собралась, да, если церковь, ну, как бы сказать, пришла славить Господа, да, то, в принципе, уже, ну, как бы, Христос, ни апостолы никогда не говорили, что вот, что-то тут, как это сказать, бесов многовато, давайте тут помолимся на языках, там, или свяжем кого, или развяжем кого. Они и Христос, и апостолы, они начинали проповедовать всегда, да. Потом уже, если что-то проявлялось там какой-то там бесноватый начал кричать, да, они говорили там, замолчи, выйди из него, да, или там какие-то там вещи духовные проявлялись, то есть они, или там начинали люди там, ну, и как это сказать, с местом кричать какую-нибудь там клевету там, и так далее, как на Христа, да, то есть он, ну, он там не стал говорить, что вот давайте сейчас там еще что-нибудь, он объяснял, то есть, ну, все это как-то вот, ну, в Библии все проще в отношении, то есть христиане по своей вот этой хитромудрости, да, очень любят, и по мистическому складу очень любят вот, ну, на неправильных мотивах производить вот такие вот действия.
А что вы знаете, где Дух Господень, там свобода? Ну вот, они обвиняют нас в том, что мы люди религиозные, вы к букве привязаны, вот, вот вы не нашли этого, поэтому вы тут... А надо жить по Духу, потому что мы уже в Новом Завете.
Ну, понимаешь, живем. Жить по Духу, это... И... Ну, жить по Духу, это жить
надо
так...
Надо слышать откровение. Вот я сейчас слышу, там, вот птичка села, там, или там увидела, или что. А ты что, Тимофей,
а
видел?
А ты птичку
да,
видел?
Да, нет. А ты, Катя, давай, ты что, не духовные, что ли? Вот надо по откровению жить. А вы только букву и букву, а?
Дело в том, что, буква, ну, как бы, Дух этот, он никогда не пойдет против этой буквы. Потому что, ну, как сказать, проявления Духа, они, ну, как, они не будут расходиться с вот этой самой буквой. Понимаете? Поэтому вот это вот, где Дух Господень, там свобода, оно оно очень удобный лозунг для прикрытия бесчинств человеческих. Потому что, ну, большей части вот от людей, которые говорили, что кричали там свободу Духу Святому и свободу, это самое, попугаем, или еще кому-нибудь там, то они, в принципе, вот этими криками прикрывали свое бесчинство. То есть, вот, ну, как бы сказать, если человек кричал свободу Духу Святому, то чаще всего он можно было привести свободу моему бесчинству. То есть я хочу, ну, как бы сказать, творить то, что хочу. А меня тут, как это сказать?
Я получил это откровение.
Да, ну, а... Нет, нет, естественно, это можно прикрыться откровением, потому что можно настроить себя, может бесовский дух на человека так действовать, на самом деле, чтобы его подзуживать, ну, чтобы это самое...
Ну и что делать вот честному христианину, попав в такое собрание?
И кроме...
Ноги в руки ходят?
Ну, смотря... Нет, смотря в качестве кого. Ты попал туда, в это собрание?
Просто в гости приехал.
Если в гости, то за руки, ноги ходу, да. Нечего там делать. Я слышал свидетельство одного баптиста, который, ну, как сказать, который имеет дар, как это, развлечение духов. Это баптист. Его, правда, не сильно любят, но его братство. Но это самое. Но он реально имеет этот дар развлечения духов. И он говорит, вот говорит, зашел я в собрание, меня пригласили как проповедника, стал, говорит, за кафедру, начали мы молитву, ну, повел молитву. И говорит, одна сестра, эта самая какая-то, начала, ну, как сказать, понемножку, как это раскочегаривать молитву, говорит, меня уже перебило, да, и это самое, и говорит, молитва у нее, говорит, такая, говорит, ну, странная, говорит, какая-то, там, это самое, в этом... как сказать, ну, против Библии. То есть она что-то говорит, вроде говорит духовное такое, ну, что-то в районе того, что, ой, Господи, ты прости нас всех, мы такие грешные все до одного, ты это самое, нас тут не убивай, тут это самое, там, ты нас, ну, помилуй, там, ты нас это самое, там,
нагнетает.
Вот, да, и вот такой вот, ну, жут такой нагнетает, он там не в качестве брата, а просто сидит, он в качестве служителя, стал за кафедру, взял слово, ему не дают. И он говорит этой сестре, во имя Иисуса Христа, замолчи. И со властью, причем, так сказал, и она так, оп, говорит. И все, говорит, я, говорит, все, замолчал. Я, говорит, дальше проповедовать стал. Все, ну, конфликт окончен. То есть, поэтому я говорю, что в качестве кого ты там приглашен, то есть, ну, в качестве кого ты там выступаешь. То есть, если в качестве гостя, да, то ты, и, ну, тогда встал, ушел, если там видишь, что там не то, что-то творится. А если тебя пригласили в качестве служителя, то можно даже применить власть, ну, такую от Господа. Хорошо. Принцип, да, цель даров – это созидать любовь Божью, да, как бы сказать, вот слово никак не могу подобрать, кто поможет. Ну, как бы, вот, то есть, а цель какая-то, да, ну, не то, что цель, но она должна быть, то есть, дары должны быть назидающие. То есть, дары...
Они должны служить.
Должны назидать, то есть, назидать – это устраивать.
А не развлекать.
Да, они должны назидать и устроять церковь, дары. Вот, потому что все остальные вещи, которые, ну, как бы ни было весело, как бы ни было там интересно, как бы ни было там, ну, как бы еще какие-то там цели не преследовало, как бы ни было тщеславно, то эти вещи, они не, это самое, ну, церковь не назидают, а наоборот расстраивают, к сожалению.
Пастор, а если вообще дары не действуют в церкви, так церковь не устраняется, значит?
Ну, нету такой церкви, в которой дары не действуют. Есть церковь, где действуют не все дары. Понимаете? Да, церковь без даров не может существовать как явление. А? Ну, мы не читаем про дар молитвы, да, но церковь, ну, как бы не может существовать без дара учительства. Церковь не будет серьезно, ну, созидаться без дара развлечения духов. Церковь не будет, ну, вот чем больше даров, чем больше инструментов, тем, ну, быстрее созидается церковь и эффективнее созидается церковь. Чем меньше даров как инструментов, тем медленнее созидается церковь. Но церковь вообще без даров не существует ни одной. То есть она не может появиться без даров. Поймите вот такую вот фразу.
А попутно, как сказать, если, ну, эффективно используются дары церкви или явлены, то и Господь явлен сам или нет?
Более полноты, больше, да. Более...
Человек понимает, что он нигде не купил, не приобрел, не выучил, да, этот дар, ему, да, дал Господь.
Да.
Что это Господь.
Ну, чем больше даров, тем, чем, говорю, эффективнее, богаче, да, ну, как церковь, в плане представления Господа. Mm-hmm. Понимаете?
Как различить?
От Господа или нет Господа, да?
Ну, не биться же ведь башкой от
всем. Нет, это не поможет. А это самое. А,
ну, не себя. Вот.
Нет, просить и ну, как сказать, просить у Господа дар. Когда ты его получишь, начинать все практиковать. И Господь, он, ну, практиковать, причем не в открывать у дома, а в собрании, где-то в каком-то маленьком, как, ну, маленьком сначала, там, потом больше и так далее. И Господь это все, ну, сформирует и покажет, очистит.
Ну,
а? Ну, будет. А про какой ты дар нас слышал?
Ну, я имела в виду, что-то вижу, я не знаю даже, что различить.
Видение видит.
Видение?
Ну, по снам.
А, сны?
Да. Отдыхаю, когда... Душа, вот.
Сны, а они, а написано, что видениями, ну, сновидениями вразумляемы будут. То есть нужно понимать, что к чему. Нужно понимать, к чему этот сон. То есть если сон от Господа, ты понимаешь, потому что ты просыпаешься, помнишь этот сон и понимаешь, для чего он. А если не понимаешь, но понимаешь, что от Господа, как просишь, как вот как толкование, да, и Господь потом открывает это толкование, да? Вот. То есть, и тогда ясно, для чего это. Для тебя это назидание, или же, ну, я для себя имел сны назидающие, да, допустим, когда уже назидали меня, не церковь, я не имел снов для церкви. Там, других там, ну, знал, которые говорили, что вот мне приснился сон, ну, для церкви. И вот он мне говорил, этот человек, что это для церкви, я, ну, как это сказать, как написано, размышлял, и потом, ну, говорил там, допустим, скажи это в собрании. Или потому что, да, похоже, что это от Господа. Это совпадает, ну, со списанием, это совпадает с, ну, пониманием ситуации, как я ее вижу, да, как служитель. И это, соответственно, от Господа сон. А если это просто там, ну, на ночь пельмени переела, да, то тогда забудь, как сказать, отложим давай такой сон. То есть мы не будем разбираться, что он значит. Вот, так вот, это самое, все вот эти вот моменты, то есть, ну, в отношении духовных даров, да, мы должны понимать в отношении того, что вот как вот заговорили, есть ли они, нет ли они есть, но чем их меньше, тем сложнее и, как это сказать, и медленнее Господу приходится строить собрание. Чем больше и ярче они представлены, тем ярче, соответственно, представлен Господь своим присутствием, и тем, ну, как бы, собрание легче и эффективнее созидается. Поэтому, ну, как хотите благословения для церкви, ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать, как написано. Вот. И будет вам этот самый успех, о которых вы так хотите. Вот. Все очень просто. Дальше. 26 стих. Павел продолжает тему, как бы сказать, созидания церкви, и говорит: «Итак, что же, братья, Когда вы сходите, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. То есть он по-прежнему продолжает говорить и показывает, что все сие да будет к назиданию. То есть цель проявления любого действия в церкви – это назидание. Не отстоять свою правоту, не показать какой-то духовный, еще раз повторюсь, не удивить всех своим талантом неимоверным, не поразить всех своим там жертвенностью своей какой-то там внеземной и так далее, он говорит, это пусть будет это все к назиданию. Если он говорит, псалом к назиданию, да, не для того, чтобы голос свой показать, и показать, как ты хорошо поешь, и какой ты хороший, замечательный певец, да, если что там еще. Поучение тоже пусть будет к назиданию, не хитромудрости, да, и говорит, есть язык, есть откровение, есть истолкование, говорит, все это пусть будет к назиданию. И язык пусть будет к назиданию, то есть, если ты молишься на языках, в собрании ревнуй о истолковании, да, либо своем собственном, либо какого-то другого человека. Откровение какое-то, да, опять же, как я с этой птичкой, да, не просто ради откровения, а для того, чтобы церковь назидалась. Есть что там еще, он говорит, истолкование уже мы говорили, да, он говорит, все себе да будет к назиданию, то есть, ну, чтобы на самом деле люди получили назидание. Назидание в каком плане? Назидание в плане веры, в плане Господа, каков Господь, что Он хочет, что Он ждет от нас и так далее. Вот в этом.
Человек однажды получил, например, ну, сказал пророчество, или однажды получил видение, или говорил на языках там 2-3 раза за всю свою жизнь. Mm-hmm. Можно ли считать его получившим, да? Можно ли считать его крестившимся Святым Духом?
Так я не знаю, но как это сказать? Если Господь показал, значит показал. То есть, ну, я как? Потому что, ну, у нас нету, понимаете, у нас нету цели вот всем креститься Духом Святым, вот как бы вот как-то это доказать друг другу. Да? У нас есть цель с вами, как это сказать, служить Господу. И если ты служишь Господу, да, то в принципе Он и тебя и Духом Святым крестит, и служение тебе даст, и дар тебе даст. И если человек ревнует о служении Господу, то все это инструменты. Это не сама цель, понимаете? Потому что многие делают из этого саму цель. То есть все. То есть вот мы пятидесятники, нам нужно получить крещение Духом Святым со знамением на иных языках. Все. Получил знамение, да, на иных языках. Все. Больше мне ничего не надо, я больше ничего не хочу, я уже все, святой совершенный человек, жду пришествия Господа. Все. То есть мне уже главное дождаться, понимаете? То есть вот досидеть на вокзале, до электрички небесной, и уже тогда в небеса. Потому что и много таких людей я встречал среди, ну, всяческих церквей, то есть которые ну, ревновали, хотели получить для чего? Для того, чтобы успокоиться. Вот они получили и успокоились. Больше им ничего не надо в жизни. Понимаете? То есть они вот достигли вершин духовности. Хотя это совершенно, ну, глупая позиция, потому что наша вершина духовности встреча с Господом. А до того момента нужно оказаться верным. Верным в служении Господу. Служа дарами, которые Господь дает, этими самыми там проявлениями, которые Господь дает, вот эти вот такие вот мысли. Хорошо. Ответил? Хорошо. 27 стих. Если кто, дальше он говорит, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. То есть он говорит, если такая вот практикуется молитва, да, то он говорит, не надо, чтобы там вот вся церковь, пока вся церковь на языках не промолится по очереди, да, вот не успокоится, да, он говорит, максимум, говорит, двое или трое таких вот людей должны говорить. Ну, и то не одновременно, а по очереди, да? То есть один человек говорил истолкование, да? Второй человек говорил истолкование, третий человек говорил истолкование. И говорит, и достаточно, да? Не 5, не 10, не 20, не 40. Не вся церковь, да? Да. Да. Он говорит, двое или трое. И то говорит порознь, а один изъясняй.
А как понять, есть человек, который изъясняет? А как понять? Есть человек, который...
Ну, как понять? Если тебя Господь побудил, ты сказал, ничего, изъяснения нету, все, замолчал, садись. Если ночник Господь побудил, или истолкователь что-то там замешкался там и так далее. Если у тебя у самого есть истолкование, ты сказал и истолковал. Есть ли такие дары, ну, люди, которые имеют два дара, да, вот в одном, то есть которые могут и сказать на языках, и истолковать прежде. Да, как, ну, это пока пророчество только такая немножко более сложная форма. Это самое пророчество. Вот. 28 стих. Если же, говорит, не будет истолкователя, то, ну, а потому что обычно, ну, как сказать, обычно люди знают, если люди практикуют дары, они знают, что вот это у этого человека, ну, то есть, есть дар языков, а этот человек имеет дар истолкования, да? Почему, откуда они это знают? Потому что они практиковали, и все получалось, и это было от Бога, потому что церковь, и, ну, и всем было видно, что это от Бога. Кто-то сказал на языках что-то, кто-то истолковал что-то, и это было от Бога, потому что церковь получила назидание, да? Наш дух, так сказать, обрадовался тому, что происходило. Вот. И люди знают, допустим, что это, ну, что истолкователь это не какая-то тайная личность, которая вот откроется в процессе. Да? То есть обычно есть человек с даром, и обычно этот человек известен. Да? Путем практики какой-то. Вот. Если, говорит, 28 стих, если, говорит, не будет истолкователя, то что? Молчи в церкви, а говори себе и Богу. То есть говори себе так тихонько под нос, если так, чтобы тебя особенно не слышно было, да? Или это самое, вообще-то про себя молись. 29 стих. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Опять же, пророки, он тоже говорит, не надо устраивать там пророческих марафонов, да? Если это не какая-то специальная там пророческая конференция. Да? Где там собраны десятки пророков и все что-то говорят, да? Но если, говорит, это церковное собрание, да, то, говорит, ну, пророчества тоже должны быть такие вот, где-то там двое или трое, да, и прочие, говорит, а прочие, говорит, люди пусть рассуждают, прочие пусть рассуждают. И в отношении рассуждения, да, то есть он, как бы сказать, Господь, он дает нам право, ну, как бы, не принимать все за чистую монету. Ну, в плане того, что вот если вот услышишь слово вступление, да, говорит Господь, да, то уже все, сразу обомлел, и вот все, что сказано после, уже, ну, принимаешь как истину последней инстанции. Нет, он говорит, рассуждают, это значит, ну, анализируют, размышляют. Кстати, я вам скажу такое, что, как бы сказать, что дар, любой дар, да, по причине нашего с вами несовершенства, как носителя этого дара, он всегда проявляется вначале несовершенным образом. Можно понять, что дар от Бога, да, вот потому что на самом деле, ну, он, ну, как бы сказать, он попадает, что называется, в сердце, да, или в информацию точную, он на самом деле от, ну, как бы сказать, от любви, ну, в смысле, от любви этого человека действует, и в итоге назидает каким-то образом церковь, но любой дар, он развивается. Пророческий дар развивается всегда, да, то есть люди, которые начинают пророчествовать, они могут, ну, как бы сказать, ну, вначале это очень несовершенно всегда бывает, да. Почему? Потому что ко мне иногда вот, ну, приходили люди с такими круглыми глазами, говорит, знаешь, пастор, говорит, ну, я не знаю, говорю, что это такое, но вот, понимаешь, говорит, вот молился и услышал вот это. Это, говорит, что? Вот это вот, это вот оно или не оно? Я смотрю, ну, слушаю внимательно, ну, слушаю, гляжу, и да, это от Бога. От Бога такие вещи, на самом деле, говорит. Но этот человек, он перепуган, он не знает, что с этим делать, он не знает, как это выдать, в какой форме это выдать, да? То есть, или вскакивает там в собрание кричать, или перебивая проповедника, или может быть, как-то там один на один подойти. И люди нормальные, ну, которые хотят развиваться, то есть, они советуются, они это практикуют вначале. Это всегда вначале несовершенно, да? Но со временем, если ты будешь послушен Господу и будешь ревновать об этом, этот дар будет совершенствоваться. И в итоге, потом, в конце концов, может такой человек, имея на самом деле совершенный дар, вставать там в собрании и говорить, вот так говорит Господь, вот то-то, то и то. Понимаете? Потому что сразу так в собрании встать и сказать, начинающий не сможет человек, по большому счету. То То есть потому что он не знает, что это. Ну, посмотрите на Самуила, да, молодого, да, как Господь к нему говорил, да, этот самый. Спит человек, да, и Самуил, Самуил. Он бежит куда-то к этому, к Илию, и говорит, ну что, звал меня? И так далее. И говорит, три раза так вот он бегал к нему, да, пока тот не догадался и не наставил его и сказал, что, говорит, ну вот, да, надо отвечать, вот так вот, надо это самое слушать и все остальное, все остальное. Вот. Поэтому, когда, ну, не думайте, что дар свалится сразу совершенным образом, да, то есть он будет, он совершенный дар, но мы несовершенны. И чтобы научиться практиковать, чтобы научиться, ну, на самом деле, расти в этом даре, ну, отбросить вот эти вот человеческие, потому что очень, ну, как, часто вначале приплетаются эмоции очень сильно, да, потому что, ну, эмоции, что называется, поперли, и Господь сказал несколько слов, а человек, как это сказать, на эмоциях как понесло, он еще там еще пару, да, пару десятков добавил от себя, да, от себя тяны. Там, или вначале там, ну, как бы сказать, Господь там, ну, хотел что-то, ну, хотел малым его использовать, да, а тут же как, меня же там Бог использовать хочет, ну, и поперло вот это вот, да, вот как Флорин, например, да, и ей нужно было сказать одному человеку, а вот если бы ее понесло, она вскочила в церковь и сказала, братья и сестры, пастор у нас уезжает, и был бы вообще караул, да. Вот, поэтому нужно на самом деле понимать, что ну, любое наше, как это сказать, начало в росте дара, оно будет вначале более корявым, менее масштабным, да, и не надо, ну, как бы сказать, и не надо, ну, сразу, вот, чтобы вскочил, вот, и на всю аудиторию так говорит Господь, что всех, и всех потрясло до глубины души, и все упали и покаялись. Такого не будет никогда в самом начале. То есть мы можем быть использованы Господом, но мы растем в этом даре понемножку. Понемногу. Господь от малого, если верен малым, то тогда больше доверяет, над большим ставит, больше проявляется и так далее. Если ну как ревновать для созидания церкви, для назидания церкви, да, то Господь будет использовать нас. Потому что, ну, как бы сказать, потому что Бог, Он всемогущий. И как мы говорили, дары разные почему? Потому что Бог, Он многообразен. Потому есть разные очень дары, с разным проявлением. И они по-разному представляют Бога. Какие-то качества Господа представляют по-разному эти вот самые дары. Потому я говорю, что важно, чтобы мы ревновали и имели. Так, про пророков, да? Он говорит, 29 стих, пророки пусть говорят двое или трое, прочие пусть рассуждают. Как я уже немножко задержался здесь, да, мы объясняем, да, что как бы, так как дар развивается, то церковь имеет право размышлять и имеет право, ну, корректировать этот дар. Понимаете? То есть особенно это касается людей, которые этот дар имеют и что-то в нем понимают, и служителей, естественно, не все подряд. Да? Все подряд могут иметь свое мнение, какое они хотят, но как бы корректировать этот дар может, ну как бы сказать, люди, которые опытные, да, служителя, которым Господь дал право на это, и люди, которые также этот дар имеют. Они могут этот дар корректировать, да, а остальные могут иметь свое мнение. То есть Бог на это не обижается. Бог против того, чтобы мы не верили Писанию. Если пророк говорит что-то против Писания, да, то тогда мы этому пророку не верим. Если пророк говорит что-то вне Писания, вот такое вот, как Гора говорит, да, вот что-то открылось там непонятное, да, то мы можем иметь свое мнение, но в принципе, ну, как бы сказать, это, ну, должно нас заставить как-то поусиленнее где-то молиться, да. Хорошо. Пусть рассуждают. Да, 30 стих. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Тоже, то есть, для, почему? То есть, потому что если один встал и все собрание пророчествовал, да, то, ну, как это сказать, не совсем правильно, да. То есть, он говорит, если вот он пророчествует что-то, да, и другой человек имеет это откровение, он встал, написано, и тот первый, если он увидел, что другой человек встал, он что делает? Он замолкает. Для чего? Для того, чтобы второй продолжил и говорил. И если дар действует четко и красиво, и хорошо, да, то тогда это, ну как сказать, тогда это назидает церковь. Почему? Потому что люди видят, что один дух говорит во всем собрании.
Ну, наверное, этот говорил, ездим за дровами, а этот говорит, нет, за водой поедем. Наверное, ну, в одном...
Конечно, в одном духе, конечно, да, же. Потому
чтобы,
что,
чтобы наоборот...
потому что если есть на самом деле конфронтация, а в церквях, практикующих духовные дары, к сожалению, бывает и такое, то есть когда на самом деле кто-то поступает по плоти, потому что не может один дух говорить, это самое, едем за дровами, другой один говорит, нет, не едем. Вот, потому что, ну, этот дух говорит одно. Вот, потому, на самом деле, вот эти вот вещи, они выявляют, на самом деле.
Где... Этот поднимает руку и добавляет то, что этот говорит.
Да, он может встать и добавить продолжение чего-то, да? Продолжение чего-то, потому что в одном духе.
Да.
Потому что, ну, как бы сказать, есть анекдотов очень много писяческих про вот это вот, то, что, как это... Провоины пророков, так называемые, да, когда там один встает и говорит, так говорит Господь, а второй скакивает и говорит, так, так говорит Господь, меня здесь нет. Или там скакивает и говорит, так говорит Господь, не Господь это вам говорил, так что. И так далее. То есть, ну, то есть вот это все, ну, явно свидетельствует о плотском состоянии вот этих людей, которые практикуют эти дары, потому что, ну, не может один дух говорить не в дугу, что называется, совершенно все разные вещи. То есть один дух, он говорит об одном. И это всегда, ну, так. Потому он и говорит, что когда так действует, он, если говорит, один человек пророчествует, он видит, стал другой, он сел, и тот говорит. А остальные размышляют. Если он там говорит, так говорит, Господь, меня здесь нет, тогда ему просят, сядь, дорогой брат, пожалуйста.
И он не от меня говорил.
Да.
А теперь я говорю,
да. Это самое. Сядь, дорогой брат, мы тут с вами потом разберемся с двумя, там, кто из вас сюда. От Господа, а кто не от Господа. Или сестра. Поэтому как-то так. Значит, 31 стих. «И во все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучиться и всем получить утешение». Говорит, все один за другим можете пророчествовать, но имеется в виду все, не один, не вся церковь, да? А как он говорил, что это самое...
Двое
или трое, да? Чтобы сильно много не перегружать. Это самое. Но право имеют все. Имеют, если дар есть у всех, то право говорить пророческое слово имеют все. То есть не обязательно, что это вот только какие-то именитые пророки, да, которые уже потом утверждены. Это могут любой человек встать где-то и сказать в собрании что-то, что на самом деле от Господа. 32 стих. И говорит, ибо духи пророческие послушны пророкам. Вот тоже очень интересный момент в отношении того, когда ко мне подскакивали люди и кричали, говорят, сейчас не могу, сейчас меня порвет.
Да.
Я должна сказать, значит, прям порвет, если не скажу. Прямо вот на клочки, прямо здесь. Я в отношении таких людей всегда тормозил, потому что знал, что это, ну...
Боялся быть противником Бога?
Ну, конечно, сразу становился противником Бога. Они уже кричали, что если, говорит, сейчас ты... А если ты мне не дашь сказать, то,
да,
говорит, и тебя порвет. Поэтому я, ну, не боялся этого, как это сказать, этих духов таких. Почему? Потому что на 32 стих духи пророческие послушны пророкам. То есть пророк имеет право сказать, и он же может совладать собой, может не сказать. То есть нету такого, что вот это самое, а одержимый человек.
То есть не духовный пастор скажет, садись, брат, или садись, сестра, и духовный пророк, имеющий дар пророчества, скромно сядет
и
не будет говорить.
Ты это смотри, говорю, сейчас как хрюсь от тебя, Господь, за то, что не дал тут высказаться ему, понимаешь, против Бога пошел. Нет, это самое, духи пророческие написано прослушны пророков. То есть почему? Потому что Бог есть Бог порядка и устройства. То есть ты можешь сдержаться, да? Ты можешь, если человек кричит, я вот не могу, сейчас вот меня прямо это самое, держите меня, сейчас начну пророчествовать. То есть это уже свидетельство, ну, одержимый человек не может сдержаться. Потому что его там сковывали там цепями и веревками связывали, написано, там рвал, бил и все равно кричал.
Или его плоть понесла, или
плоть человеческая. Да, плоть человеческая не любит сдерживаться, потому что, ну, как это сказать, вот вы индоположим, сейчас вот внимание ваше, если это самое нет, тогда вот я тут сейчас всех порву. И Дух Божий, он может, ну, как бы сказать, действовать. Он вне времени, и он Бог порядка устройства. И я видел церкви, в которых на самом деле практикуют, хорошо практикуют духовные дары, и они по-разному. Даже вот та вот бразильский опыт, он очень, я бы так сказал, очень жесткий в отношении пророчества. Почему? Потому что они всегда говорят, если, говорит, ну, вы молитесь, да, и Господь вам открывает, вы можете молиться, и Господь вам, ну, на неделе молитесь, и Господь вам должен открыть там тот же день, но не во время собрания, да, а пусть Господь, молитесь, потому что Господь открыл все до собрания, что он хочет, заблаговременно, да.
Ну, да.
Да, Господь же, Богу же, да. Боже, какая разница, когда говорить? Вот на собрании или до собрания, да, если он хочет сказать, да. Он может сказать когда угодно. Потому он говорит, для чего? Для того, чтобы вы потом принесли свое откровение, да, служителям вы тоже помолились и решили бы, это от Бога или это не от Бога, да. И когда вот, ну, а то, что служители решили, что это от Бога, они на собрании прочитают. И что самое интересное, что вот эти вот пророчества, которые они читали на собрании, они были действенными. То есть они пока, ну, они открыли, как написано, открывали сердца грешников, то есть, ну, как бы рассказывая грешникам про то, кто и как, и так далее, и так далее. То есть, и так вот эти вот вещи. Плюс еще они практикуют, ну, откровение во время молитвы. Вот когда собрание закончилось, да, и когда они лично молятся за людей, там откровения бывают уже непосредственно прямо во время молитвы к этому человеку. То есть вот такая вот, ну, у них система. Вот
это уже допускают.
Да, да. Но то, что касается церкви, да, когда вот, ну, человек, служитель и человек один на один, и туда прямо откровение ему идет, да, они там даже не проверяют его. Они говорят это откровение, несколько человек обычно молятся, не один, а несколько человек служителей молятся, и второе, ну, как-то или подтверждает, или, ну, это самое, или просто промолчит, да. Это самое. Но то, что касается церкви, у них очень жестко. Да? Они не разрешают, чтобы вот на церковь вскакивал человек, кричал, так говорит Господь, и вот он, ну, тут на всю церковь что-то выдавал. То есть они обязательно просят, чтобы это все было заранее дано.
Ну, только не по Библии, потому что по Библии говорится, что...
Не по Библии. Но
пусть рассуждают.
Да. Не по Библии, но тем не менее тоже вариант такой действующий. Я думаю, что перестраховываются. Согласен. Перестраховываются люди. Но я к тому, что даже так Господь действует.
А это хорошо, это плохо?
А?
Это хорошо, это плохо?
Я считаю, что лучше всего то, как Писание говорит. Если какой-то свой собственный опыт уникальный у нас есть, который не соответствует Писанию в чем-то, ну, не в отношении крамолы, что это, ну, против Писания вообще, а в том, что это, ну, как бы не совсем так, как установлено, да, вот как я вам, допустим, сейчас рассказал, да, то я считаю это как несовершенность, ну, несовершенство опыта, который, в принципе, ну, хорошо было бы, если бы он пришел к тому образцу, который здесь. Хорошо, но это, говорю, это практика, это становление, понимаете, это становление, практика даров. Если как временное явление, это неплохо. То есть, если это уже в систему входит, это уже не совсем нормально. Но если это, ну, как бы сказать, помочь человеку стать, ну, как бы сказать, стать, ну, на служение, это нормально, я считаю. И хорошо. То есть, на самом деле, когда, ну, хорошо, когда вот человек, ну, допустим, тоже проповедник выходит за кафедру и по откровению говорит, допустим, тем, там, да, ну, это нужно иметь опыт и развитый дар достаточно. Если человек первый раз за кафедру выходит, то лучше, чтобы он сначала там написал это все и принес пастору, показал, что он собирается разговаривать. И пастор сказал, давай, или сказал, вот это, слушай, поправь, слишком длинный или слишком непонятный, или еще что-нибудь такое. Это нормально. Но это не значит, что все проповеди должны быть на контроле у пастора. Как-то так.
Ну, просто мне кажется, что эта глава 14, она очень сильная такая гибкая, потому что, с одной стороны, Павел говорит, что пускай этот человек, который, ну, что вот, если же толкователя среди вас нет, тогда в церкви молчи.
Да.
А говори лишь себе и Богу. А в 39-м, например, написано, что не запрещайте говорить и на языках. То есть такая...
Это про другое немножко. Не, немножко, мы доберемся до этого. Это самое. Вот. Так вот, 33 стих, да, он говорит, ибо потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. То есть, ну, на самом деле, то есть, ну, действие, совершенное действие Божие, действие совершенного дара, оно на самом деле созидает церковь и приносит мир и устройство, и веру в церковь. Все вот это вот человеческое, да, вот дайте мне свободу Духу Святому, там, дайте, я вот сейчас вам крикну вам про все, что про вас думаю во имя Иисуса Христа, и там это самое, это плоть человеческая, которая, ну, чаще всего то ли подстегиваемая бесами, то ли гордыней, то ли еще какими-то, то ли обидами, то ли еще какими-то там непонятными мотивами, она обычно вот так вот и проявляется. То есть, когда вот так вот, так вот, так вот. И результат обычно, вот, ну, когда действует Господь, то у людей в сердцах мир. Хотя и может говориться очень что-то жесткое и достаточно серьезное, понимаете? Но в сердцах у людей мир. Это самое. Если действует плоть, да, то вид может быть очень духовный. Там с этими самыми, там, чуть не... со святым там гневом там или еще с чем-нибудь таким, там, какие-то все святые, какой-то там экстаз, там, или еще что-нибудь такого человека. Но результат потом, ну, как это сказать, расстройство слушающих. То есть люди не назидание получают, и не благословение, а, как это сказать, раздрай такой. То есть уходит, ну, мир пропадает во всем этом деле. Вот, поэтому он говорит, что Бог не Бог, не устройство. То есть это не так, что вот Господь пришел, как это сказать, вот, как это, для вот этих людей плотских, да, вот, ну, образ Иисуса с бичом в храме, вот это их любимый образ. Вот они таким вот Христа видят в себе везде и всегда. Что вот надо вот прийти и всех вас тут, ну, взять дрын с забора вырвать, да, и всех вас тут разогнать, грешников там и так далее, и так далее. И если вот эти вот, ну, в таком настроении люди все время действуют, да, то, ну, я говорю, что, и говорят, у меня святой гнев, у Христа святой гнев, у тебя гнев человеческий. Потому что если ты был Христом, у тебя был бы святой гнев. А так как ты не Христос, то у тебя чаще будет гнев человеческий. И не надо его путать, Боже. Хорошо. И в завершении, вдогонку, вот как раз по теме, про которую тут затронули, 34 стих. «Жены ваши в церквях, да, молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как закон говорит». Хорошо, о чем здесь речь? Про что женщина, как, когда женщина должна молчать, а когда не должна молчать? Значит, 35 стих. «Если же она хочет чему научиться, пусть спрашивает о том дома у мужа своего, ибо неприлично жене говорить в церкви». Я так понимаю, что в Коринфской церкви во время собрания женщины начинали перебивать проповедующих и то ли переспрашивать, то ли комментировать что-то, то ли еще. А? Да. Да. Так вот, это как раз вот и есть неприличное поведение. Почему? Потому что, ну, как сказать, потому что если вот идет, ну, собрание таким вот, как бы, чередом, да, он говорит, Бог есть порядка и устройство, да, то вот такое вот, ну, как без, как это сказать, бестактное поведение, да, когда на самом деле кто-то, ну, и вот Ирода вспомнила, что у нас были такие случаи. И если вы заметили, эти вещи, они церковь как-то не назидают. Потому что проповедник начинает отвлекаться там, объяснять, что-то комментировать, там начинается дискуссия, не пойми про что там, и так далее, и так далее. И народ вот сидит, вот, ну, в недоумении, да, вот. И похоже, что в Коринфе была подобная ситуация. Потому что, когда он говорит, что жены ваши в церквях да молчат, то он дальше немножко, ну, объясняет, почему, про что они молчат должны, да. Если же, говорит, хочет чему научиться, то, скорее всего, у них были какие-то там вопросы или комментарии по поводу проповедника у этих женщин. Он говорит, если чему-то хочет научиться, то что? Пусть спрашивает о том дома у мужа своего. Ибо, говорит, неприлично жене говорить в церкви. И говорит, разве от вас Слово Божье вышло или до вас одних достигло? Сейчас еще новый перевод посмотрю, что там про это. То же самое, да?
От вас вас ли пришло учение Божие, или только вас от них достигло? Ну, короче, ставили они себя умными.
Очень хочется. Очень хочется всем показать и доказать, что, ну, как сказать, что женщина тоже человек, и вот она даже еще более того. Поэтому это самое. Ну, это тоже древнее искушение, в принципе, оно в книге Бытия еще описано, если вы помните, да, он говорит, что Бог, комментируя состояние греховной жены, Бог сказал, он говорит, будешь тянуться за мужем, и, как это сказать, он над тобой будет владычествовать, то ты будешь постоянно с ним конкурировать в этом всем вопросе. Ну, я немножко так переначал, там, но смысл в том. Так вот, как это сказать?
Так вот, здесь как закон и говорит.
Как закон и говорит, да. По поводу того, что, ну, как это сказать, Востока, да, в принципе, подчиненное положение женщины было распространено по всему тогдашнему Востоку. Да, и Коринф был не исключение, но так как это все-таки были греческие территории, да, в Греции, Греция, кто помнит, колыбель демократии. Вот, и там, как это сказать, и там были вот эти постоянные поползновения, да, чтобы все уравнять, там и право голоса, и там, и так далее, и так далее. Так что, да? Да, так что женщин, ну, как бы сказать, греки подпортили в этом отношении. Вот. Поэтому естественно, то есть они вели себя, скорее всего, так, как вели себя в обществе. Потому что люди приходят в церковь из общества. Да? В обществе так принято. Да? И в обществе, современное общество вообще очень серьезно больное на голову в плане эмансипации. То есть в Европе, ну, у нас еще какие-то вот патриархальные огрызки, можно так сказать, воспитания остались. Еще чуть, еще где-то там, хотя бы вот, ну, это самое, то есть если мужчина, допустим, поднесет сумку у женщины, или если мужчина вдруг там заплатит за женщину в ресторане, она в нашей культуре, она хоть не обидится. Да? Если в Европе такое сделать, да, то можно, извините меня, нарваться на неприятность, да, потому что это самое, то есть многие европейские женщины, там, в Швеции, особенно, где преуспела эта самая эмансипация, там, и, допустим, в этом, в Германии, там, в Англии, то есть многие европейские женщины, они возмутятся как оскорблению вот такой вот, проявлению такой вот заботы, да, то есть ты что, я сама могу за себя заплатить, да, я сама могу эту сумку донести там, или то есть ты что, хочешь меня унизить, потому что я женщина, потому что я женщина, ты меня там унижаешь, не уважаешь и так далее, и так далее. То есть и вот эти вот, ну, как сказать, и вот эти вот, конечно же, проявления, ну, культурные, они лезут и в церковь тоже. Не было никогда ни женщин-пасторов, ни женщин-епископов, да, до вот этой вот феминистической революции. Нет, была одна женщина папа римский. Было, да. Но она скрывала то, что она мама, а не папа, да. Пока не родила. Потом, когда уже, так сказать, родила, скрывать было сложно. Вот, подождите минутку, я закончу. Так вот, это вот наша с вами, ну, феминистическая, да, вот революция, она принесла такое явление из церковь, как вот женщины-пастора, как женщины-епископа. Почему? Потому что, ну, они же боролись за права равные, то есть женщина в мире может быть там президент и может быть там директор завода или там, не знаю, кем-то еще там, то в церкви, то типа почему? И церкви, которые, ну, достаточно лояльны, ну, не, как это сказать, мягкотело относились к миру, да, то они, в принципе, эти все вещи допустили. 36 стих.
А коротенький еще вопрос.
Да.
Хочется мнение узнать. Если женщина в церкви пастор, то можно ли признать, будто бы церковь, ну, не живая или... настоящий.
Нет, это просто позорище для братьев, которые там находятся. Вот и все.
Что? А какое позорище?
Если что, я не понимаю.
Что они там находятся или что?
Что, ну, позорище для...
Неправда. Для братьев там позора никакого я не вижу. А вот для женщины позор. Что она не почитала Слово Божие, а взяла и стала пастором. Она должна была бы сказать: братья, пожалуйста, я хочу, чтобы вы кто-то был пастором.
Я знаю,
а я ни за что не буду.
Я знаю одну такую ситуацию, то есть, ну, как сказать, одну такую ситуацию знаю, да? То есть, одна женщина поехала в один город, да, где не было церкви, верующая. Начала там проповедовать. Собралась какая-то группа людей, которая уверовала, да? И это самое, и в принципе, ну, как, вот они собирались вместе, да, и вот когда-то уже собралось достаточно много людей, то есть, ей, ну, как бы, ну, как сказать, ну, кто будет пастором? Ну, конечно же, вот у нас сестра есть, которая нас собрала, вот пускай она и будет, да? Но она как-то так, ну, вроде, да-да-да, ну, хорошо, да? Потом в этой церкви братья выросли духовно, да? И это самое, ну, как сказать, и человек этот самый, ну, передал там это собрание брату, который там начал повторить. Вот и все. Да. Да. Ну, слава Богу.
Что там уже процветает?
Ну,
беззаконие процветает.
Такое
беззаконие, что жена пастором быть не может. Вот уже беззаконие. Уже беззаконие. Да не может она.
Ну, тогда пишите новую Библию. И
тогда есть проблема. Тогда епископа уже, и лесбиянки уже начали...
Нет, это, конечно, нет, это ерунда в отношении там этих самых, ну, извращений всяких, это ясно. Но в отношении того, что, ну, как сказать, если женщина, да, если женщина, ну, долгое время находится пастором, я считаю, это ненормально.
Конечно.
Почему? Потому что, ну, как сказать, ну, я не вижу в Библии позиции женщины как лидера.
Нету
ее. Нету. Если она. Если...
Ну, конечно, ну, так, нет.
Ну, так это беда. Да. Это беда этого собрания, что нет мужчин.
Кто мужчин этих оценил? Вы оценили, поехали? Или она, сидящая на пасторском стуле, оценила, что тут...
Очень тяжело. Я говорю, вот на том примере, о котором я рассказал, эта ситуация реальная, да? И, в принципе, обычно так и происходит. То есть какая-то женщина верующая начинает проповедовать, собираются люди. И по-нормальному, если это на самом деле богобоязненный человек, он должен передать это собрание какому-то брату потом, который там подрос. Но так как есть человеческий фактор, есть большое искушение все держать под контролем, потому что хочется, ну, как это сказать, властвовать, хочется не доверять этим братьям, потому что, ну, как это сказать, да, и так далее, то, естественно, там остаются надолго на таких позициях. Я знаю в Литве несколько церквей, в которых есть женщины-пастора. Я знаю и если, допустим, вот, ну, Висагинское собрание, где вот Лариса Вострякова, да, там в основном, да, откуда вот Жанна это сама... Да, там в основном женщины были, то есть большие собрания, где есть и мужчины, которые сидят, вот, ну, вот, как вот говорите, вот, и устраивает такая
история. Ну, так мало того, да, даже пастор сам, если пастор, а сейчас будет проповедовать моя жена. Вот. Даже я был в таком собрании. Теперь говорит, ну, вот,
пастор.
Мужчина-пастор вроде, а сейчас, говорит, сегодня будет проповедовать моя жена. Я отдохну.
А если это перефразировать и сказать, не проповедуйте пророчествовать, это же тоже не меняет.
Пробуйте пророчество за пророчество, но это не... Как сказать? Я понимаю, но я знаю, что все это существует, но это все непорядок. То есть, если вы считаете, что это нормально и правильно, то тогда переписывайте Библию. И уже тогда, как будет, тогда будет, ваша Библия будет все в порядке. Но если это, ну, как сказать, но если это вот эта вот Библия, да, на которой мы стоим, то тогда я вижу это как непорядок. Это может быть как временное явление, это может быть как исключение, но это не может быть как правило. Вот и все. Если рассматривать это как непорядок, как временное явление, как неустройство, то это еще может существовать. Но если это рассматривать как что-то благословенное,
вот именно, вы же сказали, это благословение.
То это ненормально. Слово Божье нас учит тому, что ну, должен быть Божий порядок. Если люди не хотят этот Божий порядок признавать, если не хотят к этому порядку стремиться и наводить этот Божий порядок, этого долго, ну, как сказать, этого не будет долго благословенно. Сколько бы там не было, понимаете, вот в отношении того, что там действовало, было и так далее. У нас пример ковчега замечательный, понимаете? Там была церковь, если вы не в курсе, да, здесь у нас Мисогиноса такая, да, там мужчина-пастор, больше 150 человек, и дары, и все остальное, и все остальное. Но так как когда они начали творить то, что не по Библии, да, вот это вот большое и благословенное рассыпалось, пух, и следа не осталось. Поэтому, ну, как сказать, поэтому там, я не про то, что там мужчина, не мужчина, я про то, что если народ начинает отступать от Божьих стандартов и начинает как бы устраивать какие-то свои стандарты, да, то благословения не будет. Понимаете? Не будет. Разрушение придет и все. И не важно, кто там, мужчина, женщина, тем более, если женщина, ну, не на своем месте. Как-то так.
Господь испытывает, кому будем послушны.
36 стих об этом, о том, о чем мы сейчас говорим. Говорит, разве от вас вышло слово Божье? Это вопрос какой, в отношении чего? То есть, разве вы установили порядок?
Но.
Понимаете? Потому что люди, которые там что-то там начинали говорить, то есть, это самое, то есть, они говорили, а нам нас устраивает, нам хорошо. То есть, везде так, и, ну, в смысле, не везде так, вот, ну, в обществе так и у нас так, да? То есть, и Павел спрашивает их, говорит, разве от вас вышло слово Божье? То есть, разве вы установили Божий порядок? Если не вы, тогда подчиняйтесь Божьему порядку. А если не хотите подчиняться Божьему порядку, то, ну, как бы, ну, скажите откровенно, мы не хотим, мы сами по себе. Ну, у нас своя Библия. И дальше второе слово. Или говорит, за вас одних достигло, то есть, или вы одни это, ну, понимаете правильно, иными словами. Вот. То есть, в этом, ну, как нужно четко, ну, понимать, что ну, Слово Божье, оно фундаментально. И оно пришло не от нас. И не мы переделываем его под себя, под то, что нам удобно, под то, что нам нравится. И не мы одни его правильно понимаем. Да? Вот есть Слово, есть толкование апостольское. Если мы его понимаем как надо, то, соответственно, мы будем благословены. Не понимаем... Под тебя переделываем без проблем, но благословения не ждите.
Витя, а вот, ну, ладно, пастор там мужчина, а
да.
Проповедовать женщина почему не может? Потому что она не может получать от Бога откровения какие-то, делиться ему. Это же проповедь, что такое? Это вот делится человек откровениями.
Не только.
Это не только?
Не только, да. Это, а еще, и позиция, это еще и позиция власти. Да, это позиция власти, то есть я учу тебя жить, по большому счету. Поэтому как-то так.
Ну, что за получается, Бог не разговаривает вообще через женщину?
Разговаривает. У нее есть своя позиция, у нее есть своя власть, у нее есть власть над детьми, которых она имеет право назидать. А у нее есть власть над, над младшими сестрами, которые она тоже имеет право назидать. Но она не имеет права назидать мужчин. Ну, я имею в виду, церковь имеется в виду. Мальчиков, маленьких, пожалуйста, подростков, без проблем, если она, особенно там, пожилая женщина, да, мудрая. Но это самое, но ну, как это, церковь и мужей нет. Других мужчин тоже нет. Вот и все. Хорошо, 37 стих. Если кто считает себя пророком или духовным, тот да понимает, о чем я пишу вам, ибо, говорит, это заповеди Господни. А 38 стих вообще хороший. Он говорит, а кто, говорит, не понимает, пусть не понимает. Но от этого ему не легче, добавлю. Потому что непонимание и незнание закона от ответственности и последствий не освобождает, я вам так скажу. То есть, как это сказать... Павел здесь особо спорить не собирается. 39 стих. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Вот здесь вот Тимофей спрашивал, да, 39 стихе, почему, где, о чем это говорится. Здесь, я думаю, что имелось в виду то, что некоторые прочитав, ну, услышав вот это вот наставление Павла, сказали бы, о, так языки вообще не нужны. Оказывается, он про пророчество говорит, надо пророчествовать, языки не нужны, так это самое, тогда, ну, давайте вообще их отменим, как бы. Потому что, ну, вот Балтийское братство в России пошло именно таким путем. То есть они как раз очень, как бы сказать, в пику стали вообще говорением на языках как явление. И там появилось огромное количество ложных учений, которые там, ну, просто буквально все это списали в оккультные практики и так далее, и так далее. Хотя Библия в этом учит. Поэтому это вот к нашим братьям-баптистам, чтобы не запрещали говорить языками. Только, говорит, все должно быть благопристойно и чинно. Должно быть, говорит, благопристойно и чинно. Однако все должно происходить благопристойно и чинно. Даже тут они не потрудились другие слова подобрать в современном переводе. Здесь еще какой вариант перевода?
И пусть все делается как должно и с соблюдением порядка.
Ну вот, как-то так. Так вот, в отношении еще раз даров, напомню, да, есть Божье постановление, да, есть Божий порядок во всем этом, да, и он говорит, ну, чтобы ревнуйте о дарах, почему нужны дары, я еще раз напомню, дары нужны для того, чтобы любовь Божья, она, ну, как это сказать, тиражировалась в мире и в обществе, и в церкви, через эти вот дары. Потом, говорит, в отношении даров делайте так, чтобы они были к назиданию церкви. То есть церковь должна получать благословение через действие даров, устройство. Да? И это, как бы сказать, правило, да, оно должно, ну, иметь, как бы сказать, в виду, что собрание должно устрояться, и все на самом деле должно быть, ну, прилично. Естественно, есть перегибы в отношении того, что эта вот приличность в некоторых церквях перерастает уже в заорганизованность, потому что, как это, когда уже там настолько все по минутам расписано, да, что даже тот же проповедник, он там должен вот минуту в минуту ложиться. То есть я заходил в церковь, где мне давали программку, где все по минутам было расписано, все служение. Допустим, там 10:00 молитва пастора, 10:05 это самая молитва там другого брата, 10:10 там это самая песня, 10:14 песня заканчивается, потом короткое слово на 2 минуты, потом еще. То есть, ну, там все вот буквально, ну, чуть не по секундам было расписано, что я не представляю, как это вообще вписываться во все это дело, потому что, ну, бывает, что там что-то затягивается, что-то, ну, меняется. Но вот когда все очень заорганизовано, то это одна сторона, да, нехорошая, да, и очень нехорошая с другая сторона, когда вот у нас такая вот, ну, как это сказать, дикая вольница духовная, да, вот кто что захотел, тот что тут и творит, да, вот, мне дух повел, да, меня тут прет от духа, я не могу молчать.